Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Как бы ни влияло общество на формирование поведения людей разного пола, первоистоки этих различий надо искать в биологической предназначенности мужчин и женщин, писал доктор психологических наук профессор Евгений Ильин. А материнский инстинкт сегодня поможет разобраться в особенностях гендерного воспитания детей и в возможных последствиях неправильных гендерных установок. Также мы поговорим о том, что такое ветрянка и как помочь ребенку перенести это заболевание.
Не болейка.
И моя первая собеседница сегодня – врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Елена Александровна, что же такое ветрянка и как она распространяется?
Ветряная оспа – это острое инфекционное заболевание. Как правило, ветрянкой переболевают дети в возрасте до 17 лет, 90%. Это вирус с высоким индексом контагиозности до 90-95% распространяется в детских коллективах. Мы знаем его сезонность. Он обычно появляется после новогодних праздников вместе с мандаринами почему-то. Да, вот мандарины и ветрянка. Есть такая ассоциация. Погуляли на елках, пообщались, появляется ветрянка.
А мы думаем, может быть, это диатез?
Нет, перепутать невозможно. Очень характерная сыпь при ветрянке, типичное совершенно начало. И, как правило, происходит так. Если в садике или где-то в школе это начинается, то это начинается волной и поражает процентов 50-60 детского населения. То есть мы ждем, мы знаем первый случай ветрянки, это все фиксируется через санэпидстанцию, обязательно устанавливается карантин на 21 день, и проконтактировав с ветрянкой до 21 дня, мы ждем ветрянку, заболеем, не заболеем, как получится.
Ветрянкой практически переболевает рано или поздно 100% населения. То есть каждый человек рано или поздно ветрянкой переболеет.
Ну, и вот так и есть.
Мы говорили с вами в прошлой передаче о кори, от которой существует прививка. Она внесена в календарь прививок, и привитые дети уже не заболеют и не подвергаются опасности. От ветрянки прививка существует, но она не внесена в календарь прививок в нашей стране.
Ну, и она недавно. Мы не можем сказать, насколько она эффективна, как она защищает, сколько она действует. То есть мы не имеем практику по поводу
ветрянки. Переболевают 100%, предупредить ее нельзя. Зачем тогда объявлять карантин?
В общем-то, так принято, так положено. Санэпидстанция обязательно это делает, и мы не сможем убедить, что этого делать не нужно.
Но если наш ребенок не попал в эту волну, то он попадет в следующую, следующую, следующую. И в любом случае, даже если он не переболеет ребенком, он взрослым все равно поймает ветрянку и обязательно переболеет.
Ну, в общем-то, да, скажем так. Он переболеет, но в легкой форме. Не будет такого количества пузыречков, да, то есть 1-2 пузыречка — это легкая форма ветрянки волосяной части головы, обычно начинается ветрянка оттуда. А мама может и не заметить эту ветрянку. То есть
думать, что мой ребенок не переболел, да?
Да.
Ну и опять же, принято считать, ну и, наверное, так и есть, я думаю, вы подтвердите, что чем раньше ребенок переболевает ветрянкой, тем легче он ее переносит.
Практически. Нет, вот тут стоп. Значит, смотрите, нет. Ветрянка имеет как бы период благоприятного протекания. Лучше всего ветрянка протекает у детей где-то с 3 лет до 6. Дети, которые заболели ветрянкой и на первом году жизни до 2 лет, это, конечно, беда, это катастрофа, с ними очень тяжело. То есть это должен быть ребенок, которому можно объяснить, что чесать нельзя, там, допустим, ковырять нельзя, потому что ветрянка оставляет рубчики, да, это косметические дефекты. Я всегда своим пациентам, сколько бы мне было возраста, объясняю, если ты принцесса, ни в коем случае не трогай лицо, ничего не ковыряй, то, что ты сковырнешь пальчиком, то потом будет на всю жизнь тебе памятью об этой ветрянке. То есть тут надо еще с ребенком разговаривать и объяснять, у него же чешется, объяснять маме, чем можно помочь в этой ситуации. То есть тут должен быть какой-то уже разум у ребенка. Дети до 1,5-2 лет достаточно тяжело
ее переносят.
Ну, я имела
в виду, что чем раньше, конечно, негодовалый ребенок и не грудничок, понятно. А вот детки, которые уже ходят в садик, они в большинстве своем переносят легко.
Да, они готовы ею переболеть, они ее легко переболевают, и, как правило, в общем-то, это все происходит без осложнений.
И вот здесь мы говорили в прошлый раз о том, что некоторые мамы контактируют с заболевшими корью, чтобы иммунитет выработать.
будете ребенка, и мы сказали, что этого категорически делать нельзя, это страшно опасно, то также некоторые мамы поступают и с ветрянкой. Но, собственно, здесь даже не надо так поступать. Здесь в садике заболел один.
Да, ну, и большинство, конечно, заболеет. Тут никуда не денешься, а ветрянка
может
всегда.
Может быть, действительно это нормально. Вот он переболел, приобрел иммунитет, и все, он на всю жизнь об этом забыл.
В общем-то, вот планово ветрянку вызывать, да, куда-то отводить ребенка в дом к больным, да, допустим, можно, если в семье тяжело болеют ветрянкой и об этом знают. Обычно вот степень, как вот переносят ветрянку, это наследуется от родителей. То есть знают, что ветрянка у нас протекает тяжело. Так, нам пора заболеть ветрянкой. Мы сейчас здоровы, мы не планируем никуда уезжать. У нас в доме все здоровы, нет эпидемии гриппа, чтобы это не наслоилось одно на другое. То есть у мамы есть возможность спокойненько посидеть дома после ветрянки, да, после ветряночной иммунитет значительно снижается. То есть мама должна планировать, что вот сейчас мы 9 дней карантина, мы поболеем, а потом еще где-то 3-4 недели мы будем ходить или в садик в щадящем режиме, или вообще ходить не будем, потому что после перенесенной ветрянки возникает такое состояние, что ребенок, если он даже не болел, то он начнет болеть, он начнет хватать вирусные инфекции всевозможные, и кишечные, и респираторные. То есть ослабление иммунитета заметно. И мама может это прогнозировать.
Да, то есть сама по себе ветрянка не так опасна и страшна, сколько тревожно, что иммунитет ослаблен, и нужно какое-то время потом просто поберечь ребенка.
Конечно. Вот если такая возможность есть, у нас все это получается, складывается, почему нет?
Лучше заранее, да, чтобы потом вдруг в неожиданно ненужный момент ребенок эту ветрянку не подхватил, потому что он все равно ее рано или поздно подхватит. Вот здесь в отношении ветрянки такое можно, да?
Да, это можно, допустимо.
Елена Александровна, сколько инкубационный период длится и как долго ребенок остается носителем вируса этого?
Карантин, как обычно, в этих инфекциях накладывается на 21 день на группу. Ребенок на карантине дома сидит 9 дней, как правило, в среднем. А заразный он от последнего высыпания, когда мама говорит, вот, допустим, нас там высыпало вот такого-то числа, мы отсчитываем 5 дней, и через 5 дней, если нет других противопоказаний, если нет каких-то осложнений, ребенок может быть допущен в детский коллектив.
Напомню, с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорим о ветряной оспе у детей. Елена Александровна, вот такой вопрос, который многих, я думаю, волнует. Детей, болеющих ветрянкой, все узнают по зелененьким точечкам. И, как говорят многие папы, даже думают, что ветрянка так и проявляется в виде зеленой сыпи. А в других странах дети, болеющие ветрянкой, не мажутся зеленкой. Для чего мажут зеленкой? Она лечит, она помогает зудам справиться? Или какая здесь задача ветрянки?
Она все это делает, да. То есть, во-первых, конечно же, вот эти вот пузырики, прыщички, потом корочки, это все дефекты кожи. Они могут воспаляться, они могут нагнаиваться. И у меня было такое лето очень жаркое. Почему-то дети начали болеть ветрянкой летом в жару. Это очень редко бывает. И в это лето я отправила в 20-ю горбольницу несколько деток с осложнением, с флегмоной мягких тканей. Никогда не видела раньше, никогда не видела потом. Но было вот такое жаркое лето. Видимо, чесалась, видимо, потелась, видимо, какая-то инфекция.
Еще добавилась,
и
да,
когда
какая-то...
уже мне этих деток приводили, там уже мягкие ткани воспалились. Там уже нагноительный процесс. То есть уже я понимаю, что на участке это нельзя вылечить. Это нужно отправлять в стационар. И детки реально там получали помощь и выписывались с диагнозом флегмона мягких тканей. То есть вот такое
осложнение. То есть это дезинфекция своего рода,
это,
да?
Дезинфекция.
А некоторые мамы говорят, а я проверяю, сколько появилось прыщиков новых. То у меня зелененьким уже покрашены, те, которые появились вчера. Сегодня проснулась, увидела еще 5, покрасила их зеленкой. На следующий увидела еще 3, еще покрасила. А через 2 дня я не увидела больше ни одного, и на следующий день не увидела. Вот мне зеленка помогла как бы промаркировать появление.
Это такая мама с первым ребенком, я бы сказала, так рассуждает.
Ну, вообще есть смысл в этом? Для чего знать?
Ну, вы знаете, отличить свежий вот этот пузырик от того, где уже образуется корочка, ну, я не знаю, как можно спутать. Там все типично. Да, вот они свежие, начинается красная папулка, потом появляется пузыречек, как капелька росы вокруг красненькая, а потом это все в корочку переходит. Ну, то есть это настолько типично и понятно, когда все это заканчивается. Может быть, кого-то это дисциплинирует. Но когда ко мне приводили таких деток на прием, я практически до нескольких часов понимала, это свежий, это старый, или это уже выписывать ребенка
можно.
Ну,
вы специалист, наверное.
Мамы на втором ребенке тоже
обычно. Уже много ветрянок видели.
Страшно сказать, сколько. Ну, может быть, есть, конечно, в этом смысл вот в плане маркировки, да, то есть чтобы посчитать, сколько их, потому что есть такие классификации, там, до 200 это легкая степень, 200-250 это среднее высыпание пузыречков, это средняя степень тяжести, 300 пузыречков, ну, в общем, кому-то, может быть, это надо.
Да, это тяжелое, там уже форма и так далее.
Да.
И считается, что с момента появления последних высыпаний проходит сколько-то дней, ребенок уже не заразный.
Пять дней.
Да, поэтому, да, может быть, вот тоже увидел, больше не появилось, больше пятнышек, все через 5 дней. Не надо его еще в садик вести, но что, если он на площадку пойдет детскую, то он уже для других детей не представляет опасности.
Да,
вот
верно.
В период обострения этого заболевания или на начальной стадии нужно ли постельный режим соблюдать? Можно ли ребенка купать? Вот здесь какие-то такие особенности?
Ну, постельный режим, как правило, не нужен. Дети ведут себя совершенно обычно при этом заболевании, то есть они никак не изменяются, интоксикации не бывает. Температура бывает первый день-два, где-то такая субфебрильная, фебрильная, до 38,5 обычно бывает. Легко переносится, легко сбивается, то есть постельный режим нет. Вот на время температуры, конечно, нужно. Потом дальше комнатный режим, потому что они в изоляции, да? Ну и дальше потихонечку режим расширяется. По поводу купаний. Значит, на этот счет существует много разных теорий. От можно купаться до нельзя купаться.
Ни в коем случае.
Да, в общем-то, я предлагаю и всегда смотрю на своих пациентов индивидуально. Есть мамы, которые, скупав ребенка при ветрянке, тут же организуют мне простуду. Они его просто там перекупали, потом вовремя не вытерли, поставили под сквозняк. Все. У меня осложнение получается как ветряночное. Есть мамы, которые будут тереть до последнего. Все эти корки вытрут, и потом у ребенка будет рубцовое изменение кожи. Скажут, вот вы разрешили купать, я купала с мочалкой или еще что-нибудь. То есть тут очень индивидуально надо смотреть. Есть мамы, которым я говорю, да, легкий душ раз-два в день можно, но, пожалуйста, кожу не тереть, только промокать.
Никаких мочалок, никаких мыла, шампуней.
Да, просто обмыться и промокнуть чистым, проглаженным утюжком.
Промокнуть, а не вытереть.
Да, и не парить ребенка, не парить, ни в коем случае не плавать в этой ванне по полчаса, по 40 минут. То есть быстренько обмылись, и все, вот это допустимо.
Елена Александровна, одно из мучительных состояний, кроме температуры, при ветрянке – это нестерпимый зуд. Вот, наверное, ванна – это одна из возможностей успокоить зуд.
Зелёнка очень хорошо снимает, да, то есть вот эти все красители, которые используют на коже, они тоже снимают зуд. И плюс мы всегда назначаем при ветрянке антигистаминные препараты, которые помогают.
Справиться с зудом, да?
Да.
А вот как рекомендуется кормить ребенка, чем и сколько поить?
В общем-то, диета строится не из размышлений и знаний о том, что ветрянка – это не только то, что вы видите снаружи на коже. Ветрянка – это еще и поражение внутренних органов. Это поражение слизистой желудка, кишечника. Поражение сосудов может быть. В литературе описаны такие случаи, когда папулка вот эта приходится на сосуд, и вполне возможно острая боль, боли в животе. И кровотечение. То есть такой случай был описан, я всегда его рассказываю мамам, чтобы они были очень внимательны к детям при ветрянке. И любая боль, головная, боль в животе, боль еще где-то, то есть теоретически это возможно. Практически на моем веку такого, слава богу, не было. А по поводу диеты, конечно, дезинтоксикация. Это вирус, он пришел, он поразил очень много органов, поразил большую поверхность кожи, поэтому дезинтоксикация. Пьем очень много. Лучше это щелочное питье. Это молоко, если ребенок его переносит. Это какие-то минеральные воды с молоком. Вот боржоми с молоком – это оптимально защелачивание организма. А лучше, конечно, питание легкое. Это растительная пища. То есть никаких котлет мясных, рыбных. То есть тяжелой пищи белковой не нужно. Перекусили немножечко – и хорошо. Главное, чтобы вы убрали из диеты что-то соленое, не соленых огурцов, не селедки. И убираем облигатные аллергены, чтобы еще к ветрянке не присоединилась аллергия. Сыпь, какая-то атопия. Это уже тогда совсем ребенку будет плохо. То есть на это просто обращаю внимание. Как правило, с кормлением детей при ветрянке проблем нет. Они не теряют аппетит при ветрянке. Они едят, они просят. Это обычный детский стол.
Да?
Нет, заставлять при болезни никогда нельзя. Лучше пить. Не ест, пускай пьет.
И такой вопрос очень важный. Чем сбивать температуру? И можно ли использовать аспирин для этих целей?
Нет, аспирин категорически запрещен, потому что он вызывает при вот этих детских инфекциях инфекциях ветрянки, кори, краснухи, он вызывает очень тяжкие осложнения на печень. То есть мы теряем печень, если ребенок получает аспирин. Поэтому ни в коем случае. В общем-то, аспирин до 12 лет не назначается никогда. Это не детский препарат. Наши препараты – это парацетамол, это нурофен, это эбуклин. То есть вот эта группа препаратов разрешена.
Елена Александровна, возможны ли повторные случаи заболевания ветрянкой?
Да, я видела такие случаи, повторные случаи, когда, допустим, вот, как я рассказывала, 1-2 прыщичка переболел в легкой форме, потом произошел контакт, допустим, на фоне иммуносупрессии, он перед этим переболел, там какой-то стресс, не доел, еще какая-то ситуация, и вот она разворачивается, ветрянка красивая, типичная, как должна быть. То есть возможны повторные случаи.
Елена Александровна, я благодарю за участие в передаче и напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать тридцать семь на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Разобраться, из чего же сделаны наши девчонки и мальчишки, и каковы их будущие социальные роли, легко только в песне. В то время как социологи, психологи и педагоги уже более 2 десятилетий бьются над вопросом, как учить и воспитывать детей с учетом их гендерных особенностей? Какие преимущества и недостатки имеет раздельное и смешанное обучение мальчиков и девочек? Нужна ли нашим детям гендерная культура? С некоторыми из этих задач мы сейчас попробуем разобраться.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в гостях наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, Екатерина, что же такое гендерное воспитание и какие цели и задачи оно преследует? И в чем разница между полом и гендером?
Пол – это принадлежность к тому или иному виду Homo sapiens, то есть мужчина или женщина. А гендер – это социокультурная характеристика, которая включает в себя элементы семейного, социального воспитания, которое получил ребенок для того, чтобы ощутить свою принадлежность к тому или иному полуролевому поведению. То есть, конечно же, пол как характеристика входит в гендер, но, тем не менее, иногда эти понятия могут совпадать, а иногда могут не совпадать, если, например, представитель того или иного пола решил, что он принадлежит не к тому гендеру, к которому логично было бы его отнести, а к противоположному.
А вот как и когда ребенок начинает осознавать свою половую принадлежность, и когда усваивает уже гендерную роль?
Ну, а самые первые эксперименты и осознания приходят, конечно же, в детском саду, когда мальчики и девочки с большим интересом обнаруживают те самые отличия, которые затем, да, на протяжении всей своей жизни, они уже воспринимают как неизменную данность. Но мы знаем с вами, что в современном мире, в современной культуре даже эта неизбежная данность уже подвергается сомнению, и многие ставят под сомнение принадлежность к своему полу. Так вот, первое такое осознание приходит в 3 года, когда ребенок начинает ощущать не только принадлежность к полу, но и себя как отдельную личность. Именно в этот период в речи часто появляется местоимение «я», и вместе с тем ребенок достаточно осознанно начинает говорить «я мальчик» или «я девочка». Он начинает ориентироваться и понимать, кто из окружающих его детей и людей относится к тому или иному полу.
Усваивает гендерную роль намного позже ребенок, естественно. В какое время это и как это происходит?
Принято считать, доказано исследованиями, что принадлежность к гендеру формируется от 4 до 7 лет. То есть уже в этот период дети начинают усваивать определенные навыки полуролевого поведения, хотя и раньше это может быть у некоторых детей, особенно рано развивающихся. И в этот период как раз-таки воспринимается как данность и принадлежность к тому или иному полу.
И вот на то, какое гендерное поведение или какая гендерная роль у того или иного ребенка будет формироваться, складываться, влияет общество, да, влияет среда, влияет семья, детский сад, окружение, которые такие определенные маячки как бы дают, что девочке принято так себя вести, этим интересоваться, так одеваться, а мальчику вот так себя вести, так одеваться, этим интересоваться. С одной стороны, это да, хорошо, это испокон веков идет. Но с другой стороны, некоторые дети, относящиеся к полу другому, ведут себя так, например, некоторые девчонки ведут себя как мальчишки. Угу. И это не значит, что это патология, да? Но тем не менее, вот эти вот стереотипы, которые складываются в обществе гендерные, они мешают такому ребенку развиваться в соответствии с его натурой. Считается, что, например, активный, подвижный, хулиганистый мальчик – это, в принципе, нормально. Ну, мальчишки что? Они и есть. Хулиганы, драчуны – это норма, да, грубияны. А если девочка вдруг хулиганистая, подвижная, там, лазит по деревьям, по заборам, это чуть ли не патология, и, наверное, надо бороться с этим, да? Вот правильно ли это? И почему такие стереотипы складываются в обществе гендерные?
Дело в том, что, ну, наверное, я сейчас скажу страшные вещи, но по мнению некоторых психоаналитиков, гендер действительно формируется постепенно. И если брать дошкольный возраст, затем переходить к подростковому возрасту и затем уже к юношескому, то развитие идет от так называемого психологического гермафродитизма, когда, да, ты одновременно и мальчик, и девочка, когда девчонка может поколотить совком по голове там другую девчонку или пацана, когда девочки тоже любят играть в казаков-разбойников, когда они любят лазить по деревьям, а мальчики с удовольствием принимают участие, например, в играх в дочки-матери, к постепенному отождествлению себя со своим полом. И здесь серьезный урон ребенку могут нанести неграмотные педагоги, психологи, воспитатели. Но психологи, я думаю, как правило, знакомы с тем, как следует вести себя в отношении ребенка. А вот педагоги и воспитатели, и родители, да, очень часто начинают пугаться, да, и пытаться
вот
перевоспитать,
да?
Перевоспитать ребенка. Другими словами, если девочка, например, начинает вести себя как мальчик, а мама утонченная, женственная, ласковая, милая, нежная, то это вовсе не означает, что мама допустила какие-то ошибки в воспитании. Вовсе нет. Просто ребенку очень важно прожить обе эти роли. Напрыгаться, налазиться, наиграться в машинки, наиграться в казаки-разбойники, для того, чтобы потом, успокоившись, обрести себя. И, кстати, на эту тему тоже очень много художественных произведений, в которых бывшая такая пацанка становилась совершенно прекрасной, утонченной леди. И далее уже в своей женской ипостаси она не возвращалась ни к машинкам, ни к солдатикам, поскольку эта часть жизни была ей больше неинтересна, прожита ею. А вот если взрослые ругают, наказывают, отнимают неправильные игрушки и подкладывают правильные игрушки, вот здесь у ребенка может возникнуть психотравма или фиксация, которая будет как бы намекать ему, что-то здесь не так, какой-то ты неправильный, какой-то ты не такой. И, знаете,
это, наверное, как переучивать, да, левшу на правшу, да? То есть это ломать психику, это что-то ломать в мозгу человека.
Немножко я бы другую аналогию привела, потому что левша, он и есть левша, его очень сложно переучить, и, конечно, вот аналогия здесь может быть какая, что с опорой на левую руку, раз уж она ведущей является, развивать правую, да? Вот и если речь идет о гендере, и если развитие ребенка, ну, скажем так, отклоняется от нормы, и не только в понимании родителей, но и в понимании специалистов, то здесь, опираясь на ведущие его интересы, мотивацию, предлагать еще и альтернативные варианты, но ни в коем случае не отнимать, не наказывать и не ругать. Вот в психологических группах, кстати, когда приходят даже взрослые люди или когда приходят дети, предлагается и рекомендуется проигрывать роли противоположного пола, потому что, проигрывая эти роли, ты начинаешь лучше понимать
другого человека, вживаться, да?
Конечно, да. И это, ну, улучшает взаимоотношения последующие, и социальное общение, и личные взаимоотношения, партнерские. Поэтому вот то, что девчонки играют в мальчишеские игры, а мальчишки в девчоночи, это, наоборот, очень хорошо и соответствует природе. И наши страхи, наши опасения, только они являются проблемой, которая может стать серьезным препятствием в формировании ребенка. Поэтому девочка, которая раздражает педагогов своим мальчишеским поведением, не вызывает у меня вопроса, вызывает вопрос поведения педагогов.
Сомнение в его профессионализме.
Конечно,
да?
Потому что индивидуальный подход, он говорит о том, что ребенку чего-то не хватает, у ребенка есть некие сложности, неважно, мальчик ли это, девочка ли это, очень важно обратиться к ее потребностям. Очень очень важно выявить ту сложность, с которой столкнулся ребенок. И тогда нет разницы, кто перед тобой.
Кстати, Катерина, да. Вы сказали, что девочка может, наигравшись в машинке там, в пистолетике, угу. напрыгавшись и набегавшись, стать утонченной леди. Угу. Но она может и не стать утонченной леди, и ничего в этом нет страшного. Конечно. Она может стать летчицей. У нас космонавты есть женщины, угу. да? Угу. У нас есть женщины, которые кораблями управляют. Угу. Их немного, но они есть. И они не перестают быть женщинами, угу. да? У нас есть спортсменки. Женщины. Mm-hmm. У нас есть женщины-стрелки, у нас есть женщины, которые гири поднимают, там, да, тяжелые. Да, но да, они же толкают, остаются женщинами.
Да. Конечно.
Если их ломать все время, значит, они свою вот эту врожденную как бы особенность
талант
потеряют.
Свой, да.
Свой талант потеряют,
да. Конечно. И тут еще есть один момент, который сложен для понимания именно в своей семье. Бывает так, что, например, семья почему-то лишается отца. В силу каких-то причин, да, там, трагедии какой-то, да, или там конфликтов, разводов, например. Очень часто в этой ситуации ребенок, мальчик ли это, девочка ли это, остается с матерью. И тогда поневоле функции, которые выполнял на себе вот этот член семьи, они распределяются на остальных членах семьи. И тогда или мать превращается в такую мужчину-женщину, которая выполняет, и добывает, и кормит,
семью,
и гвозди
да?
забивает, и полки. Или, что я тоже часто вижу, ребенок берет на себя эту функцию. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что подросток плачет, потому что он чувствует, что маме нужна поддержка и помощь, он не может оказать, что он должен зарабатывать уже начинать. Я говорю, погоди, ты ученик, почему ты должен начинать зарабатывать?
Так и что же в такой ситуации вот делать? Это плохо,
да,
что ребенок берет
сейчас речь идет о том,
другого.
Что мы говорим о том, что родитель может быть незрелым, да, и он может инфантильно перекладывать ответственность на плечи ребенка. И тогда можно сколько угодно рассказывать ребенку о том, что ну ты же девочка, ну будь женственной. Она чувствует, что матери нужна именно ее мужская поддержка, и она будет выполнять мужскую функцию. То есть я говорю сейчас о том, что если мать настораживает поведение ребенка, если она считает, что девочка более мужественная или мальчик очень женственный, то прежде всего ей нужно разобраться, что она транслирует, какие потребности исходят от нее, на
то
что идет отклик у ребенка.
Врождённо это у ребенка, да, такие угу. черты, либо это уже скопировано из модели, которая в семье складывается.
То ли просто ребенок занял свободную нишу, и он никогда не изменится, пока мать не изменится сама. А вот если говорить о врожденных вот этих моментах, когда действительно это не
ну
вопрос
да, как
воспитания.
Рождаются активные
да.
девочки, также и рождаются меланхоличные и очень чувствительные мальчики, ничего в этом страшного
нет. То есть если вопрос это вопрос темперамента, то это вообще не вопрос. Да? Это действительно просто разные темпераменты и все. А вот если мы говорим действительно о смещении неком явном, да, и это врожденного характера смещения, то такие случаи достаточно редкими являются. В большей степени мы сейчас имеем дело с тем, что социум еще диктует. Да? Мы говорили о роли матери, да, о роли отца, а еще есть роль социума, которая тоже диктует некую моду, да, на определенный стереотип поведения.
А вот, Екатерина, в связи с чем сейчас происходит переосмысление традиционных гендерных ролей и поворот в сторону гендерного равенства? Вот, например, такие стереотипы, как девочкам куклы наряды, мальчикам там машинки и пистолетики, например, да? Mm-hmm. Девочки гуманитарии, им бисер литературу mm-hmm. и языки, а мальчики технари, им компьютер, им трудовое какое-то воспитание. А если вдруг мальчик хочет вышивать крестиком, то это вообще бабское дело, и что это такое, и это смешно. Такие стереотипы существуют.
Да, есть эти стереотипы.
А вот сейчас происходит такое смещение. Как-то мы везде видим унисекс. И вроде бы вот эти традиционные гендерные роли, женщина, ее епархия, семья, мужчина, добытчик, они меняются. В связи с чем происходит все это?
Изначально, да, мы распределили вот эти функции между мальчиками и девочками соответственно тому, что ученые наблюдали, физиологи, психологи за поведением детей, также исследовали особенности мозга. И обнаружили, что, например, у мальчиков лучше развито правое полушарие, которое участвует в анализе зрительных, музыкальных образов, формы, структуры, предметов, а также в дыхании задействованы мышцы брюшного пресса. Здоровье слабее, организм хуже сопротивляется болезням, но при этом мальчики физически сильнее.
Женщины выносливые, говорят.
Смелее,
да?
В большей степени гиперактивны. Им сложно обрабатывать межполушарную информацию. Женщины быстрее это делают.
Это в физиологии заложено всех
больше,
абсолютно
да,
мальчиков.
Крови больше. Меньше количество цветов. Мальчики различают меньше цветов, и поэтому, конечно, да, женщины давно шутят, когда они говорят мужчине, там, там, ну, вот мне нужно платье цвета фуксии, мужчина не может понять, и женщина, да, она просто растеряна, как можно этого не понимать, как можно не отличать фуксию от красного или розового. Тем не менее, у мальчиков это так. Больше внимания при рассказе, при слушании уделяют действиям, сюжетной линии и больше самостоятельности в суждениях. Если говорить о девочках, то лучше развито левое полушарие, которое регулирует, конечно же, нашу любимую речевую деятельность, письмо, счет сферу, да? И логическое мышление. Девочки дышат грудью, да, эмоции, хотя функции эмоций, они распределены между полушариями, а также определенные другие отделы мозга отвечают за них. Большая выносливость, более крепкое здоровье, но физически девочки слабее, лучше сопротивляются болезням, но быстрее утомляются, чувствительны к шуму, более тактильные, менее подвижные, более усидчивые. Сердце бьется быстрее, и поэтому девочки тихие, но суетливые. Любят рисовать себя в фате. Вот интересная такая особенность.
Или принцессами.
Да, рисуют четко выделенными ресницами, ртом. Любят прорисовывать взрослые атрибуты. Ну, то есть, конечно же, про эмоции, про брак, про отношения. Речь богаче, словарный запас обогащается значительно быстрее. Ну и, конечно, уровень литературного развития у девочек выше, чем у мальчиков. Они лучше разбираются в отношениях персонажей.
Это вот мы... Екатерина, да. Может быть, исходя из этих физиологических таких особенностей мальчиков и девочек, многие психологи и педагоги говорят о том, что необходимо раздельное обучение девочек и мальчиков. Потому что, вот мы говорили, мальчики могут это, а девочки это. Значит, нельзя их одинаково учить. Как нельзя в одной семье разных детей одинаково воспитывать, да, каждый индивидуум. Как вы, как психолог, видите плюсы или минусы вот такого по гендерному признаку разделения детей?
Но,
при
я
обучении?
Вижу плюсы в смешанном образовании, потому что ребенок существо социальное, особенно подросток. Мы все, будучи подростками, заканчивали и заканчиваем школу. А для подростка очень важно выглядеть перед аудиторией, быть принятым, высоко оцененным. Поэтому выйти и показать девочкам, какой ты замечательный, умный, смелый, выйти перед мальчиками и показать, какая ты сообразительная, активная, разговорчивая, опять же, как мы сейчас говорили. Это очень важная цена, это дополнительная мотивация, это дополнительные хорошие оценки. Если мальчики слушают девочек на литературе, они учатся понимать их, они учатся, может быть, слушать женщин. И происходит вот тот самый обмен, который нам так нужен. А девочки, наоборот, они, приходя на уроки математики, восхищаются мальчиками и ставят себе планочку повыше, пытаются тянуться, соответствовать. Поэтому я вижу в этом только хорошее, и для меня раздельное образование не имеет смысла.
А вот сторонники такого разделения по гендерному признаку в процессе обучения утверждают, что именно потому, что разные девочки и мальчики, когда они учатся вместе, преподают всем одинаково, тогда мальчики вначале недополучают чего-то того, что нужно их в соответствии с их физиологией и психологией, а девочки тоже недополучают чего-то. Девочки, как правило, усидчивые, там, старательные, они раньше развиваются, мальчики чувствуют себя на вторых ролях и вот привыкают к этим вторым ролям.
Наталья, вот сторонники раздельного образования, а также сторонники того, чтобы дети шли в школу раньше, потому что они якобы недополучат что-то, потому что они развиты больше, выше, сильнее, чем их сверстники, они все ориентированы на учебный результат. И учебный результат является наивысшей ценностью. Для меня же, как для психолога, наивысшим результатом является гармоничное развитие личности, когда ребенок и психологически, и эмоционально, и интеллектуально развит. Ребенок же, который отделен от своего социума, ребенок, который помещен только в условия выполнения учебной задачи, он, к сожалению, не получает эмоционального развития, что в последующем не сделает его более счастливым человеком. Поэтому, конечно, да, вот такие дети, разделенные на группы мальчиков, девочек, хороших учеников, плохих учеников, они, может быть, будут давать большие учебные результаты, но только в начале.
Ну вот да, сейчас уже в 68 регионах России практикуется раздельное обучение, вот так по гендерному признаку.
К сожалению.
Ну и все утверждают, что сразу и успеваемость, и дисциплина в классах мальчиков возрастает, и в классах девочек. Только их не разделяют по разным школам, а они учатся вместе на переменах, в смысле в одной школе, на переменах вместе, на мероприятиях вместе, но уроки, они как бы по одной программе обучаются, но мальчиков обучают в отдельных классах по таким правилам, которые понятны мальчикам, а девочек обучают в классах по такой же программе, но с подходом на вот эти особенности женского организма.
Я не вижу сложности ориентироваться и на особенности мужского, и на особенности женского организма, потому что ребенок выполняет в течение урока несколько видов заданий. Какие-то задания ориентированы на правое полушарие, какие-то на левое полушарие. Таким образом, развиваются оба полушария, а также межполушарное взаимодействие. Анализ и синтез – вообще основные функции мышления. Тот процесс, в котором участвуют лобные доли, это, в общем-то, те процессы, которые в равной степени должны быть запущены и хорошо работать и у одних, и у других полов. Поэтому сложности не вижу, но если этот эксперимент не разделяет детей полностью и позволяет им контактировать, общаться, проводить вместе праздники и мероприятия, ну, наверное, в какой-то степени это допустимо для меня. Если же это полное разделение и такое вот бесконтактное общение, то я считаю это неправильным и недопустимым. Ну, а в целом я хочу сказать, что не так важно, как быстро ребенок начнет заниматься и давать хорошие результаты. Как важно, чтобы ребенок был психологически здоров, как важно, чтобы у него не было невротических реакций. Тогда его результат будет стойким. А так мы знаем многих отличников, которые доучились, получили медали и ушли в никуда, к сожалению, не состоялись, потому что цена, которую они заплатили за эту оценку...
Ни в профессии, ни в личной жизни. Да,
цена, что... да, это было перенапряжение нервной системы, результаты были очень хорошие, но, к сожалению, ребенок работал на пределе возможностей. Поэтому можно разделить, и они там будут учиться, ни на что не отвлекаясь. Но, может быть, нужно иногда отвлекаться. Как вы думаете? Может быть, нужно иногда посмотреть на девочку, которая сидит у окна, и солнце играет в ее волосах? Или, может быть, угостить пирожком? Или двоечнику дать списать?
Который
и увидеть его счастливые глаза?
Ее волосы прекрасные.
Мне,
да?
кажется, это все такая важная часть жизни.
Важна что... золотая середина.
Да, правильно.
Да, ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за участие в передаче. И напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.